Итак, друзья, у нас сегодня 24 июля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в Москве, в культурном центре просветления. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим тему двух предыдущих лекций, посвященной взаимоотношениям людей и денег, и в частности йогов и йогинь, и такого фактора развития человечества, как деньги. На предыдущих двух лекциях мы с разных сторон рассматривали, так сказать, все эти тонкости, нюансы. И напомню те выводы, к которым мы пришли. Итак, деньги – это суррогат или заменитель праны. Деньги позволяют множество отдельных свободных существ объединять вместе для совместной пользы, для пользы своего духовного роста. Если праны много у живого существа, то, соответственно, в потенциале он может заработать больше денег при всех прочих равных. И поэтому, йога призывает нас к такой схеме, так сказать, зарабатывания денег, чтобы мы соблюдали первый и второй принцип йоги, чтобы деньги, которые мы получали, были чистые. Тогда они приведут и к чистым последствиям. И если мы ощущаем нехватку в деньгах, то йога призывает нас, так сказать, в первую очередь проанализировать нашу прану. Достаточно ли у нас праны? Достаточно ли мы имеем вот этот внутренний потенциал, который потом конвертируется во все, что мы хотим в нашей вселенной, в нашем мире. В частности, если мы хотим денег, то в деньги. То есть отношение, еще раз я хочу подчеркнуть, у йогов к деньгам как к такому необходимому инструменту, объединяющему множество свободных живых существ, находящихся на разной, может быть, на разных стадиях эволюционного развития. И, то есть, деньги объединяют людей как только лишь недавно, что называется, в телах людей проживающих, так и высочайших йогов или йогинь. И все промежуточные стадии, существования людей – к совместному благу. И чем более, дикий человек, не искушенный в духовных каких-то высотах, тем в большей степени он ценит деньги, понимает, что это такое, стремится к ним любой ценой. Чем более высоко духовно развитый человек, тем больше его понятие, что деньги – это всего лишь жалкий заменитель праны. И, собственно, отношение к ним меняется значительно. То есть отношение возникает следующее, что если есть прана, деньги всегда будут. Вот если праны нет, тогда беда. И люди высокодуховные в этом смысле могут с легкостью отказываться даже от самых несметных богатств и сокровищ, так как они понимают, что все сокровище они и так с собой носят внутри, в своем собственном «я». Вот в 18 веке в Европе всегда были такие легенды о странах Востока, о людях, проживающих в Индии, там где-нибудь в других соседствующих регионах, что там может быть... Друзья, давайте, наверное, так, Марк, пожалуйста, сядь, полчаса никого не пускать, после этого все пускай заходят, либо нет. Не знаю, давайте мы это сделаем, потому что так дело не пойдет у нас. Так вот, очень много было всяких легенд, что ты мог встретить где-нибудь на восточном базаре последнего нищего, но который по прошествию времени оказывался сказочно богат, как Магараджа. То есть, и это как-то не укладывалось вот в обычные представления, и мы читаем многочисленные сказки и сказания Востока. А по сути дела... Все очень просто и понятно. Достаточно большое количество практикующих, странствующих йогов просто вот таким образом жило. Они шли куда хотели, и они могли получить, что захотят. Причем для этого не надо было пользоваться какими-то там сверхспособностями. В «Тысяче и одной ночи» вы можете встретить многочисленные эти... упоминание о вот этих вот иногда людях, которые приходили, так сказать, как странствующие нищие и буквально там за небольшое время сказочно богатели. Почему? Потому что они знали, как устроена торговля, они знали, как вообще эти все механизмы работают. Они знали, как можно получить какую-то прибыль, занимаясь самыми обычными делами. Но при этом они понимали, что, собственно говоря, деньги – это ресурс, он иногда очень необходим, но он не определяющий. А нас же эта тема должна интересовать в первую очередь, чтобы у нас было правильное, четкое и ясное отношение внутреннее к деньгам. Это чрезвычайно важный фактор. Если вы, друзья, будете считать, что деньги что-то грязное, что-то низкое, что-то такое, от чего, к чему не следует прикасаться или всячески с этим не иметь дела, вы сделаете достаточно мощную установку внутри себя и свяжете деньги с негативом. Но в дальнейшем жизнь будет заставлять вас все-таки так или иначе сосуществовать с другими членами общества. И вот дабы существовать с этими, значит, другими людьми, вам придется так или иначе вступать в какие-то с ними взаимоотношения. По обмену, по какому-то взаимодействию. И вот представьте ситуацию, вы себе дали установку, что деньги грязь, а с другой стороны, жизнь заставляет вас с деньгами как-то иметь дело. И у вас по меньшей мере наступает внутренний коллапс. У вас наступает вот это раздвоение личности. Вы как бы из целостной натуры такого йога или йогини превращаетесь в такого, знаете, человека, который сидит на двух стульях. Вот он на работе работает, но сам думает: ах, какой я грешник, я, значит, зарабатываю эти деньги, это грязь, это значит, то, что меня так отдаляет от духовности. Потом он приходит домой и говорит: все, там руки помыл, очистительные мантры пропел, окропил себя, значит, всяческими там этими самыми благовониями окурил, да, то есть как бы ритуально очистился и говорит, вот теперь я дома, теперь я целиком посвящаю себя духовности, которая не имеет отношения ни к каким деньгам, к этой грязи, все, это шизофрения, то есть расщепление психики, значение слова, одно из значений слова шизофрения. Понятно, что с таким отношением очень быстро вы получите нервоз, по меньшей мере. Особенно, если вы будете заниматься йоговскими практиками, будете все более и более утончаться, вы будете стараться досконально следовать всем установкам, которые вы себе дали. Вот представьте, вы себе дали установку, что деньги плохо, а вынуждены их зарабатывать. Вы сами себе придумали мучения. То есть, по сути дела, так рождается боль, когда что-то единое делится пополам и сталкивается лбами. Тут же вы сами этой установкой, что деньги грязь, даете себе, программируете себя в будущем на страдания. Вам будет что-то открываться духовное, и вы будете считать, ах, если это духовное открылось, то это подтверждение того, что деньги грязь, значит от них надо избавиться, начинаете от них избавляться. Цепочка проблем возникает во взаимоотношении с родными, близкими, друзьями, знакомыми и так далее и тому подобное. Вы вплетены в общую картину мира. Вы за кого-то отвечаете, за вас кто-то отвечает. Вы живете в социуме. А тут вы начинаете резко, как сказать, идти в диссонанс. Поэтому вы должны очень четко пересмотреть отношение к деньгам. Деньги не хороши, не плохи сами по себе. Деньги – это возможность или проявление. Но вот как вы будете это проявление использовать? Во благо или во вред – это уже совсем другой разговор. Так как обычно об этом забывали, что если вы чистым образом заработали деньги, то это чистая вещь. И она приведет к чистым результатам. Во всяком случае, она будет делать страну, где вы живете, процветающей, где не будет нищих, голодных там и прочего-прочего негатива. Если же вы с нарушением каких-то принципов привлекли эти деньги, то понятно, что вы этим самым породили цепочку какого-то негатива, которая вам же и вернется. И так, в этом отношении, да, это грязные деньги, ничего хорошего у вас не будет от этих денег. И чем быстрее вы избавитесь от денег таких грязных, тем лучше. То есть, если деньги и грязь, то только те деньги, которые вам достались грязным образом. А деньги, которые чистым образом пришли, это не грязь. Это единственная, еще раз, возможность вам сосуществовать в едином социуме с людьми, находящимися на более, так сказать, низкой или высокой степени самопознания, участвовать в общем разделении труда. Ну, представьте, если все были бы, так сказать, в каждом социуме все люди были одинаковы, то наш социум бы резко сократился по количеству людей, живущих в нем. Были бы это не миллионы, скажем там, не десятки миллионов или сотни миллионов, а 1 миллион или еще меньше. Это было бы не 100 человек, а 10 человек. Значит, вам бы пришлось делать всю работу, которую выполняет этот социум. И пахать, и сеять, и торговать, и подметать, и убирать, и канализацию прочищать. И стоматологом быть, значит, и столяром, и чем, и кем угодно, да, то есть на вас бы нагрузка больше была бы, у вас меньше оставалось бы время свободного досуга, чтобы в том числе заниматься йогой. Но вот так хитро придумано, что вы можете с помощью денег, которые вы честным образом заработали, освободить часть своего времени для того, чтобы в том числе и заниматься йогой. То есть отношение к деньгам должно быть очень правильное, как к своей энергии, как к своей пране. Ведь фактически откуда деньги пришли? Это конвертация вашей праны в какие-то там значки или понятия того социума, в котором вы живете. Вот. Если вы будете считать, что ваша личная энергия грязная, ну, вы будете пилить сук, на котором сидите. Понимаете? То есть самое первое, это должно быть правильное отношение к деньгам. Вот обратите внимание, почему развалился Советский Союз. Говорят, значит, вот марксистская там идеология, говорят, там нам про ГУЛАГ рассказывают, нам рассказывают про подавление свободы и так далее и тому подобное, что действительно, вероятно, имело место быть, никто не отрицает. Но системы куда как более худшие жили, живут и еще будут жить во Вселенной. Проанализируйте страны где-нибудь там третьего мира, где там какой-нибудь... В Африке какой-нибудь там диктатор, людоед, там или еще где-нибудь. Они куда как хуже Советского Союза, но не спешат развалиться. Почему? Потому что в Советском Союзе была подорвана самая основная вот эта идея. Идея того, что как бы деньги это что-то второстепенное. То есть люди наоборот вот в советские, так сказать, коммунистические вот эти наши времена стеснялись денег. Попробуй человеку предложи, что ему там пойти на рынок что-то продать в советские годы. Он тебя, значит, с вызовом ответит, я не торгаш, я не буду, как сказать, опускаться до такого. Одна егиня рассказывала историю, пример из своего детства, когда она, значит, в школе, когда, ну, еще в советские годы, когда было плохо там с карандашами, фломастерами, у нее было их много. И вот она решила продать своей там, ну, в одном классе какой-то фломастер, который у нее было два. Причем честно продать по себестоимости, за что вот ей достался, за столько она и отдала. И потом, когда она осуществила эту сделку, и дома родители узнали, что она таким образом, значит, продала этот фломастер, ей устроили там, ну, просто наказание очень суровое по советским меркам. То есть, понимаете, вот было заранее программируется, что деньги это плохо, денег ты не должен касаться, деньги это грязь, ты должен их избегать. Как следствие что? Все зависели от работодателя. Работодатель был только один, государство. И невольно мы становились рабами этого работодателя, потому что сами зарабатывать не умели. И наоборот нам говорили, что это все очень плохо. Значит, и вот по этой причине-то, собственно, советская система-то и развалилась, она была абсурдна. Но, к сожалению, психология, отношение к деньгам плавно перекочевала вот в наше сегодняшнее состояние, там, если мы рассматриваем стран бывшего СССР, и породила просто чудовищные перекосы. Первое отношение к деньгам – это полнейшее бессеребреничество. «Ничего мне не надо платить, я все буду делать бесплатно». Мне, в общем, не нужны деньги, да? Второй перекос, по сути дела, то же самое, только лишь в другую сторону. Это, я прошу прощения, предельное жлобство. Вот слово вам не скажу, пока вы мне 10 долларов не заплатите, да? Товар, как бы, значит, подороже его продать. То есть перекос наоборот, попытка хапнуть, хапнуть и хапнуть. По сути дела, одно и то же. Когда человек слишком долго бедный, год, другой, третий, потом ему надоедает, у него что-то в голове перемыкается, и он становится хапугой. То есть это безумие. Это две крайности, которые не имеют места быть. Поэтому йога и призывает нас, отношение к деньгам должно быть позитивным, как к чему-то действительно ценному, дающему возможность в том числе и духовно расти, но никак не к грязи, никак к тому, что, так сказать, греховно там или куда-то тебя там заводит вниз. Конечно, другой разговор, чтобы человек не превращался в раба денег. Да, иногда это очень большой соблазн. Ну, я был свидетелем, значит, у меня товарищ со мной йоги учился, и один из учителей. Да, и этот товарищ тоже так выступал против денег. Что все плохо, что все, значит, от денег надо отказаться, что люди должны жить исключительно на духовных началах, что все должны там друг другу помогать там, и так далее, что все вокруг, как он заявлял, страдают от засилия денег. А он тоже страдал, у него там были какие-то там неразрешимые проблемы, то ли с жильем, то ли еще что-то. Но это были старые еще такие вот переходные времена. И учитель йоги на моих глазах сделал очень хороший ему урок. То есть у него была проблема, что-то касается то ли прописки в Москве, что еще в советские годы была безумная какая-то там еще проблема, милиция там по обезьянникам всех сажала. Значит, и Он пытался ее как-то легально это все осуществить, ничего не получалось. Потому что все хотели взятки. Но мило улыбались, говорили, а он человек наивный, не понимал. Вот, что от него хотят. И потом учитель вместе с ним пошел и тупо залез в карман и дал взятку. Вот тупо, вот нагло, некрасиво. Ну, правда, взятки тоже надо уметь давать. И один раз так они, в одном месте они так, потом другой какая-то была проблема, они пошли, значит, сперва он своими методами возвышенными, а потом учитель сознательно пошел и вот тупо продавил ситуацию деньгами. И третий, четвертый, пятый, а потом это превратилось вот по таким ощущениям в палочку-выручалочку. Как только ты сталкивался с какой-то проблемой, то выяснялось, что это не проблема, а количество денег, которых у тебя есть. И как только люди, контрагенты слушали, значит, хруст этих купюр, да, все расплывались в улыбке, все говорили welcome, значит, все проблемы тут же решались, все, знаете, было на ура. То есть... И причем люди, которых вот этот молодой человек считал очень интеллигентными, порядочными, такими, знаете, и так далее, и тому подобное. Ну, мы сейчас не будем здесь обсуждать вопрос коррупции, да, коррупция есть везде, и у нас в стране, и в Америке, вопрос только в пропорции, да. А другая вещь, что когда ты один раз так решил проблему, другой, третий, четвертый, ты начинаешь понимать, что это в голове-то не связывается. В этих умных книжках, особенно вот этих вот маргинальных, говорится, что деньги там грязь, плохо, да, а тут с помощью денег я решаю проблему, которую не могу решить. До этого никак не мог решить. И, конечно же, у людей неокрепших, с неокрепшими мозгами, волей-неволей на подсознание начинает откладываться такое доверие к деньгам больше, даже чем к йоговскому, скажем, учению. Чем учению о пране, о том, что есть что-то более высокое, неуловимое. Почему? Потому что жизненный опыт как раз показывает, что наоборот, деньги более реальная вещь. Да? И вот это очень опасная тенденция, потому что как бы, это перекос. Что какие-то проблемы, да, можно как палочкой-выручалочкой с помощью денег решить, но... Жизнь, на то она и жизнь, что есть проблемы, которые в принципе не решаются с помощью денег. И вот, но если ты всю жизнь пытался только с помощью денег их решать, то ты как бы и обожествил деньги, то ты в принципе не можешь потом решить эти другие проблемы. Или сталкиваясь с ними, у тебя в душе начинается ломка и революция. Вот, после этого как раз люди потом и раздают все на свете, уходят, значит, в странствующие эти, да, ну, как говорится, в другую сторону иногда некоторых кидает. Да, так вот, йога вас призывает, будьте свободны от этих крайностей. Да, действительно, есть ряд задач и вопросов, которые, знаете, вы можете там целую лекцию прочитать о пользе какого-то нововведения в жизнь человечества, да, а можете тупо просто проплатить и это сделать, и осуществить это нововведение. То есть там, где можно решить с помощью чего-то денег, надо решать с помощью денег. Но в то же самое время ни на секунду не забывать, что деньги – это суррогат праны. И что по большому счету цель – это наработка праны. Прана, друзья, вот эта способность ее генерировать, я не знаю, в каждую секунду какой-то определенный объем, это та вещь, которая есть у вас в этой жизни. Это та вещь, которая вас будет, с вами будет, когда вы будете умирать. Это та вещь, с которой вы родитесь в следующей жизни. Это вот способность опять проявляться. И вот на самом деле... Существует такое мнение, что одно из значений слова «аристократ» как раз происходит вот от этой связи, когда, скажем, рождался там молодой человек или там ребенок, который быстро рос и который демонстрировал настолько много праны, что он невольно доминировал. И так получалось, что ну, его дети также у него рождаясь, также обладали этой способностью. Но способность это... В том числе объясняется и тем, что у таких родителей, как правило, такие дети и рождаются. Они как бы кармически более себя уютно чувствуют. Зачем, так сказать, такому преуспевающему человеку рождаться там, где ему будет труднее, если там, где можно легче? Вот, и в связи с этим и связано вот это разделение людей. Но, как вы понимаете, это не имеет отношения там ни к цвету кожи, ни к национальности, ни к каким-то другим моментам, а именно к той пране, которую вы демонстрируете. Поэтому в этом смысле йога призывает вас быть аристократами духа. Вот в этом изначальном смысле слова. Если вы будете аристократы, у вас много будет праны, то будет много и денег в том числе, а также способности решать те проблемы, которые с помощью денег не решаются. Но прану, друзья, надо аккуратно тратить. Понимаете, прана более редкий товар, чем деньги. Деньги — это суррогат. А вот прана, она в том числе идет и на поддержание вашего здоровья, жизнедеятельности вашего организма. Поэтому йога призывает нас очень разумно и рационально относиться к использованию нашей праны. То есть ту часть какой-то работы, которую вы можете осуществить с помощью денег, и лучше сделать с помощью денег, то есть устроиться на работу, получать свою какую-то зарплату и тратить на там жилье, еду там и так далее и тому подобное. А вот та часть, чтобы осталась более незатронутая, та часть, которая вашей праны, которую вы можете направить на самопознание, на решение тех проблем, которые просто так не решаются, по-тупому в лоб. Как правило, все люди, которые придумывают какие-то инновации, сказочно богатеют, но богатеют так, знаете, сознательно богатеют, не так, что где-то украл, а действительно придумал какой-то новый способ, облегчающий жизнь человечеству. Вот если вы придумываете этот новый способ, облегчающий жизнь человечеству, то каждый член общества в результате будет тратить меньше усилий на достижение чего-то. И так Вселенная сделана, что вот это излишек праны, высвободившийся, безусловно, вам перераспределяется. И если система справедливая, честная, то вы богатеете. Если вы придумали новый там какой-нибудь там, закон или какую-то новую компанию открыли по производству чего-то очень ценного для остальных членов общества. Да, но все равно, еще раз я подчеркну, друзья, отношение к деньгам должно быть ровное и позитивное. Будет оно негативное, во-первых, вы будете сами распугивать деньги, да, таким отношением, потому что в каждой вашей поступке будет, как, знаете, у классика это выражение, шаг вперед, два шага назад. То есть вы вроде собираетесь что-то сделать, а у вас в голове сомнения, а может, этого не надо делать, может, надо в пещеру уйти и ни с кем не общаться, социум. То есть и вот начинаете, вот, знаете, туда-сюда, туда-сюда, и все, что можно было сделать сразу и быстро, вы делаете долго и мучительно. У вас возникают множество вот этих внутренних самокопаний, знаете, быть или не быть. Они очень много съедают опять же вашей праны. Теперь дальше мы пойдем. Второй момент. Ну да, вы выработали хорошее отношение, правильное, четкое к деньгам. Но опять же, вы существо социальное. Есть такая поговорка русская народная: с кем поведешься, от того и наберешься. Если же вы даже с такими правильными гуманистическими отношениями к деньгам, к бизнесу, к их зарабатыванию, к йоге, к изменению жизни к лучшему, попадете в окружение людей с какими-то другими воззрениями, что деньги грязь, деньги плохо, то волей-неволей вы будете от них набираться. Если вы попадаете в окружение людей, знаете, таких ни в чем не уверенных, каких-то пассивных, вялых, непредприимчивых, всего боящихся, никому не доверяющих, то волей-неволей вы будете копировать их образ поведения, мышления, вы как бы заразитесь бедностью. Поэтому другой еще такой очень хороший способ – значит, если у вас есть недостаток в деньгах, то поменьше общайтесь с такими паникерами. Иначе они вас настроят, знаете, они вам дадут бессознательную установку на бедность. В особенности это касается, когда у вас, скажем, что-то решается в вашем бизнесе там, или в вашем каком-то проекте, или просто в жизни какой-то период времени, когда надо сосредоточиться. Но йога очень гуманистичное учение, и она говорит, что не бывает чего-то однозначно плохого или однозначно хорошего. Вопрос в том, как мы это используем. Так вот, есть еще один совет. Что, да, действительно, надо, пока вы не окрепли, надо сторониться людей, настроенных на пессимизм, настроенных на неуверенность, на страх, настроенных на какую-то такую ленность. Знаете, такие вот есть люди пришибленные. Ой, там у меня и денег нет, и того, и сего, да. Ты ему говоришь, ну на работу устройся. Да, на работу, это трудно, это надо резюме писать, это там туда я боюсь-то. Они какие-то, знаете, такие вот забитые люди. Вот волей-неволей наберетесь от них, будете общаться. И потом у вас там самая главная сделка вашей жизни, подписывать контракт или нет, и вы сомневаетесь, да? И у вас тут же всплывет этот образ вот этого пришибленного, значит, этого вашего там друга или подружки, и может, значит, сместить чашу весов не в вашу пользу. Опасные вещи такие. Ну, человек, все в порядке? Ну, вы псили как-нибудь, а то я смотрю. Да. Друзья, у нас все-таки лекции серьезные, давайте немножко так повнимательнее, да, отнесемся к этому. Так вот, это очень опасно общаться с такими людьми. Они вас настроят на ненужный лад. Есть моменты в жизни, когда надо исключить сомнения, действовать надо. В особенности в бизнесе. В особенности, когда это что-то инновационное, новое. Не успел быстро это все провернуть. Следующие условия когда будут? Неизвестно когда. Знаете, это не так, что постоянно открытые ворота. В бизнесе ты иногда очень долго стоишь возле закрытых ворот, зная, что один раз в году они открываются. И самое главное, не пропустить этот момент, когда они откроются. А вот когда они открылись, надо быстро шмык и к своей цели, значит, заветной приблизиться. А если же вы в этот момент начнете предаваться философским, знаете, таким умонастроением «быть или не быть», то вы можете пропустить это мгновение очень удачной конъюнктуры. И в дальнейшем вы потратите больше времени на достижение того же самого. Но, еще раз, с другой стороны, как учит йога, ваши эти близкие друзья, которые вот такие серые, убогие, пришибленные, значит, ни в чем не уверенные, в них заключается для вас величайший шанс выработать в себе правильное отношение в бизнесе, ну или вообще в том числе и в зарабатывании денег, на порядок сильнее. А если под влиянием вас они как бы сбросят эту сонную одурь, встряхнутся, забудут про свои страхи, про свою глупость и как бы выйдут на тот же уровень, о котором вы говорили. То есть, если вы им реально поможете избавиться вот от такого отношения, то вы как бы утвердите правильность своей позиции. И вот эта ваша сила сопротивляться негативу на порядок возрастет. Почему? Потому что у вас будет реальный прецедент победы. То есть, когда вы не только сами держались на очень высоком уровне, такие заряженные на успех, заряженные на преуспевание, заряженные на решение всех проблем, но еще и заразили окружающих вокруг себя людей, а эти люди действительно дошли до вашего уровня и также вышли вот на этот новую планку, новый уровень. При этом, как бы, ваша сила удесятерилась. То есть, поэтому до тех пор, пока вы еще не очень сильны в общении с такими упадническими настроениями, с этими пораженцами, да, особенно в ответственные моменты, их следует избегать, таких людей. Но наоборот, если вы полные сил, праны и решимости, то наоборот, это для вас шанс, помогая такому человеку и выводя его на новый уровень, самому на 10 пунктов подняться вверх. То есть все честно. Если мы кого-то делаем свободным, то мы сами становимся свободными. Если мы хоть кого-то сделали более уверенного в себе, более понимающего свою истинную природу высшего Я, то мы начинаем в 10 раз свою собственную природу высшего Я видеть. Если вот пришел к вам друг или подружка, такие серые, убогие, забитые, значит, вечно плачутся, вечно всего боятся, но это всего лишь покрывало, за которым спрятанное высшее Я такого человека. Оно ничем не отличается от вашего высшего Я или от высшего Я самого преуспевающего бизнесмена, политика, ученого, философа, йоги, значит, йогина. И если вы помогли ему вот эту грязь себя стряхнуть, то Вселенная поможет и вам лучше осознать свое собственное Я. Но еще раз, браться надо только за те случаи, которые вам по зубам. Есть такие профессиональные нытики по жизни. Сколько бы они вам ни ныли, сколько бы вы им ни пытались помочь, вы им не в состоянии помочь по той простой причине, что они сами не хотят изменять ничего в своей жизни. И вот если вы такой молодой и неопытный натолкнетесь на такого человека, что бы он вам при этом ни говорил, он вам может говорить: да, помоги мне, объясни мне, значит, там и так далее и тому подобное, но в глубине души он не хочет изменяться, вы не поможете ему. И наоборот, не сумев ему помочь, начнете в себе сомневаться. Это очень опасно. Поэтому такую наглость, как помогать другим, вы должны, так сказать, себе позволять только лишь после того, как сами многократно достигли побед. Итак, избегайте людей, настроенных на упадничество. Они сами не знают, куда идут, и вас за собой тянут. В то же самое время, друзья, всячески ищите встреч и ищите знакомства, контактов с людьми преуспевающими. Вы неволей заразитесь от них умонастроением или мыслями на успех. Вот есть люди, о которых говорят, что деньги липнут к рукам у них. Чем бы они ни начали заниматься, смотришь раз-раз-раз, уже какой-то бизнес. Я был свидетелем одного там, значит, эпизода, когда товарищ один поехал отдыхать в бывшую республику Советского Союза. Такой очень успешный бизнесмен, предприимчивый. Вот он на солнышке там пожарился день, другой, третий. Ну, что-то как-то ему скучно стало. И, значит, там местный горе-предприниматель там пытался концы с концами свести, там какой-то бизнес на отдыхе построить. Ну так как-то это все плохо было. Ну не хватало ему вот харизмы, предприимчивости, осмысления. И вот он буквально во время своего отпуска начал его как бы консультировать. Ну, просто ему было скучно, он не знал, как бы, знаете, куда эту творческую энергию. Вот, понятно, что вот за несколько дней своего пребывания он это заведение, которое он консультировал, вывел на совсем другой финансовый уровень, вот так вот, играя. Просто потому, что у него все уже было рассчитано на эффективность. И потом он, понятно, уехал, я не знаю, чем закончилась эта история, потому что, ну, понимаете, да, то есть вот разово вытащить, но это же надо еще, чтобы менталитет у владельца, который остался, был такой же, чтобы удержать, а не потерять. Так вот, люди успешные, чем бы они ни занимались, они во всем будут преуспевать. И если вы хотите что-то понабраться каких-то привычек, имеет смысл набирать привычки положительные от таких людей, чтобы вы сами невольно мыслили, как они, действовали, как они, относились к жизни, как они. Если же у вас нет таких родных, друзей, знакомых поблизости, ничего страшного, вы живете в современную эпоху средств массовой информации, найдите кому-нибудь биографию кому-нибудь успешного предпринимателя, успешного там политика, ученого или еще кого-нибудь, то есть человека неординарного, который вот своим жизненным примером показал, как можно, невзирая на все трудности, достигнуть самых высот. И даже если вы будете читать эту книгу, или там смотреть этот фильм, или там изучать какие-то материалы о том или ином, так сказать, человеке, достигшем успеха, вы будете невольно настраиваться на его волну успеха. Поэтому очень полезно в этом смысле изучать биографии успешных людей. Точно так же, знаете, как очень полезно изучать биографии древних йогов и йогинь, которые также проживали жизнь, сталкивались с трудностями, преодолевали их и достигали высочайших высот в йоге. Вот, итак, вы должны контролировать свое окружение правильным образом. И это позволит вам, соответственно, более рационально мыслить. Наконец, следующий момент в отношении тех же денег. Это, безусловно, какие-то работы с праной более утонченные. Но йога в этом отношении, как мы уже с вами рассматривали на предыдущих лекциях, еще раз рекомендует вам: простые задачи лучше всего решать простыми методами. То есть, если вы чувствуете необходимость в деньгах, то лучше всего решать эту проблему с помощью обычных средств. То есть сделать успешный бизнес, придумать что-то новое, инновационное, как-то кому-то облегчить жизнь и тем самым, значит, получить на этом как-то заработать деньги. Так вот, лучше делать все понятными способами, чем прибегать к таким, знаете, более тонким, непонятным, ну или в хорошем смысле слова, таким, знаете, волшебным методом йоги. О чем я говорю? Не секрет, что в йоге есть масса очень сильных инструментов, которые могут решать некие такие узко поставленные задачи. В том числе, в частности, есть, скажем, наука мантра-йога, где есть соответствующие мантры. Значит, мантры богатства. Мантры, которые дают преуспевание, мантры, которые решают ваши какие-то жизненные трудности. И вот что мы сейчас видим? Мы сейчас видим повальное увлечение этими мантрами, в первую очередь мантрами богатства. Причем среди людей, которые, знаете, палец о палец не ударяют, чтобы решить те же самые проблемы обычным способом. Ну, образно говоря, у людей под ногами деньги валяются, а они не считают для себя возможным нагнуться и поднять их. Они, значит, вместо этого начинают декларировать мантры, чтобы деньги сами взлетели, значит, и к ним в руки упали. Понимаете, да? То есть это какое-то нарушение второго принципа йоги в отношении Вселенной. То есть, ну, если тебе нужно решить какую-то свою финансовую проблему, да открой ты свой ларек в конце концов. Начни там лимонадом торговать в жару. Не надо сидеть там часы и дни напролет, повторяя эти действительно могущественные мантры, чтобы разбогатеть. Открыв ларек, ты быстрее получишь, что ты хочешь, денег. А с помощью мантры ты должен провернуть все, что значит колесо своих внутренних шестеренок, своего внутреннего устройства, в том числе и ментального отношения к вещам происходящим. То есть мантра-йога, безусловно, эти мантры работают, никто не спорит, они действительно принесут все, что вы хотите, да? Но вы потратите иной раз на них время, может быть, даже больше, чем откроете свой маленький бизнес, друзья. И вот вы это должны очень четко понимать, что логика должна быть следующая. Сперва сделай от себя все, что ты можешь сделать, а потом как бы подстрахуйся с помощью мантр. Друзья, Индия одна из беднейших стран. Сейчас уже за миллиард там людей. Нищета, ужас, голод, грязь, миллиард нерешенных проблем, которые, значит, наши индийские братья и сестры испытывают, значит, и это та цена, которую они заплатили за сохранение знания йоги. Индусы сознательно не меняли свой жизненный уклад только лишь для того, чтобы древнее ведическое знание йоги до нас дошло, до современного человека. Они во многом, знаете, как вот система замерзла или законсервировалась еще несколько тысячелетий назад, но время растет, численность населения там тоже прибавляется. А менять уклад – это значит потерять остатки знаний, остатки культуры. И вот обратите внимание, парадокс. Казалось бы, Индия, где в том числе есть эти все могущественные мантры богатства, преуспевания и удачи. Но чего может быть проще? Собрать всех бедных индусов и сказать: вот тебе мантра, иди в свою лачугу и повторяй до посинения, да, и будет тебе счастье. Но мы этого не наблюдаем. Более того, мы можем встретить миллионы и миллионы бедных индусов, которые с утра до ночи могут повторять эти мантры, приносящие богатство, успех и так далее и тому подобное. А где это богатство и успех? Ответ очень простой, друзья. Любая мантра, она в первую очередь решает те проблемы, которые самые насущие для человека. Так вот, а вопрос зарабатывания денег, тупой вопрос зарабатывания денег, он относительно простой. Так вот, все мантры в первую очередь разворачивают человека на то, чтобы как бы в духовном плане в первую очередь решить его проблемы. То есть это та невидимая часть внутренних структур, которые надо очистить. Что толку давать, значит, деньги человеку, который, во-первых, ими неправильно воспользуется. Вместо того, чтобы там себе еды купить, купит наркотик какой-нибудь там, или еще что-нибудь потратит не на то. Но проблема еще и в другом, что вот при этом количестве, знаете, мантр, которые там повторяются, надо еще добавить небольшую часть именно вот этого какой-то предпринимательской жилки, которая бы стряхнула это оцепенение. И надо сказать, что у индусов очень хорошо стало получаться в последнее время, но не так, чтобы на ура. То есть в человеке должны быть качества, в первую очередь, знаете, быстро достигать то, что вам надо, своими обычными способами, без привлечения вот этой потусторонней, значит, этой энергии и сил. То есть сделай от себя все зависимое, а потом уже укрепи это, подкрепи это мантрами, янтрами и другими вещами. Тогда это 100% сработает. Если же только будут мантры и янтры, они в первую очередь начнут решать, как говорится, с вас снимать какие-то другие проблемы. То есть в любом случае, иногда эти мантры повторяются человеком, который не верит сам в себя. Он даже где-то повторяет эти мантры, а до конца еще не осознал их ценность. Водичка. Вот, поэтому, друзья, прежде чем вот так лихорадочно сейчас во всем интернете там все, как знаете, на большую охоту вышли, ищут мантры богатства. Вот, и радуются, если находят. Действительно очень хорошо, это мощные мантры, никто не спорит. Вопрос в том, что надо сделать самое простое, без мантр, от себя зависящее. А вот если вы действительно столкнулись, уперлись лицом в стену, делайте все от себя зависящее, знаете, как трактор, который уперся в гору и пробуксовывает. То есть вы наткнулись на те проблемы, которые не решаются вашими обычными способностями. Вот тогда да, тогда прибегайте к мантрам. Более того, йога даже рекомендует. Почему? Потому что если вы в этой ситуации поймете, что от вас ничего не зависит, вы пробуксовываете, но вам дали мантру, и вы эту мантру, значит, попрактиковали, и вдруг проломили эту гору, вы невольно более зауважаете йогу. То есть хотя бы один раз, если вы убедитесь, что это работает, у вас будет, ну, более доверительное отношение ко всему учению. Как следствие, вы более, ну, как бы, адекватно себя будете вести в йоге и серьезно относиться к практикам и ускорите в том числе свое продвижение. Но еще раз и еще раз, сперва надо сделать вот все от вас зависящее самим. Если мы говорим, тема наших лекций так или иначе касается денег, значит, что вы должны сделать? Опять же, схема эта простая. Придите домой, возьмите листик бумажки, напишите, что есть сейчас на одном листике, на другом листике, что бы вы хотели получить. На третьем листике напишите реальные переходы из одного состояния в другое состояние. Настолько, насколько позволяет вам ваша фантазия, реальная фантазия. То есть вот какие реальные возможные шаги? Вот самим фактом, что вы прорисуете эту схему, правильная она, неправильная, никого не волнует. Вы дадите импульс своему разуму работать в этом направлении. И он действительно, если вы что-то там неправильно придумали, он это отбросит, а сам начнет искать более правильные решения. Такая мощная установка для наших скрытых резервов, нашего разума. То есть сперва нарисуйте схему, вполне понятную, прозрачную, логичную, так, как это предписано делать в бизнесе. Если сомневаетесь, не знаете, как с чего начинать, масса вменяемой литературы, в особенности переводной литературы, там, с английского и так далее, как писать бизнес-план, как что-то новое придумать инновационное. Причем, знаете, эти книжки, как правило, ценны тем, что их не так, как у нас в стране пишут, знаете, люди, вчера он там историю партии преподавал, там марксизм-ленинизм, а сейчас уже смотрю, в высшей экономической школе светило, понимаете, учат уже наш новой экономике, новому какому-то капитализму. Вчера коммунизму учил, сегодня капитализму учит. Что-то у меня подозрение, что он как коммунизму плохо учил, да, так и капитализму сейчас плохо учат. Вот, лучше всего это какие-то вещи проверенные. Очень много богатых людей, скажем, в Америке, они выходят на пенсию, они начинают писать свои мемуары, они открывают карты. Вот говорят, акулы капитализма все прячут. Ничего они не прячут. По-настоящему преуспевающие люди, они открыты. Почему? Потому что они всегда на два шага впереди вас. Вы не воспользуетесь ихними, как вам сказать, ихними наработками, потому что когда вы к ним приблизитесь, они еще дальше вас будут. А вот человек, который намертво врос в землю, да, он, знаете, секрет фирмы охраняет, чтобы его не украли, чтобы не научились, значит, делать то, что вот он когда-то один раз придумал, и все это составляет цель его жизни. Жизнь это, вернее, как йога и вообще и бизнес, это что-то такое, знаете, это как процесс. То есть, если вы на волне этого процесса, вы можете смело делиться тем, что у вас есть сейчас. Почему? Потому что когда те люди, с которыми вы поделитесь, начнут это делать, вы будете уже там далеко. То есть вы будете всегда идти на опережение. Поэтому вот эта тайна такая, знаете, коммерческая, она до известной степени очень тормозит развитие человечества. Она была оправдана там в средние века. Вот, когда там эти мастера знали, как там стекло делать, порох делать там и так далее и тому подобное. Сейчас это уже менее актуально. Человечество ускоряет свой темп. То есть с этим, кстати сказать, связаны все проблемы копирайт. То есть надо вырабатывать такие схемы, которые делали просто нерентабельным пиратство. Не ловить всех там, значит, по закоулкам, а просто сделать схему, чтобы это было просто невыгодно делать. Это единственный способ что-то изменить в этой области, но менять-то никто не хочет. Все хотят застолбить свой участок и стричь с него купоны, то есть остановиться в развитии. А Вселенная очень в этом отношении жесткая, не хочешь идти сам, потащит за волосы. Да, так вот к чему мы, о чем мы это здесь? Значит, найдите какие-нибудь вменяемые книжки, объясняющие, как все работает, как люди чего-то достигали. Конечно, надо делать поправку, если вы там, скажем, живете в бывших странах СССР или в каких-нибудь там Восточной Европе, или в каких-нибудь развивающихся странах. Там везде, везде свои тараканы, друзья, везде свои тараканы. Собственно говоря, они в Америке тоже есть, свои тараканы, да, но там очень хорошо с этими всеми антитараканными средствами, они там, знаете, так в наглую не расхаживают, как это вот у нас здесь, да, то есть там проблемы также есть, и коррупции, и неясности, нечестности в бизнесе, везде они есть, но там это все покрасивее, а у нас это, знаете, вот вываливается в самом неприглядном виде, поэтому, конечно же, надо делать поправку, но с другой стороны, вот еще такой момент. Обратите внимание, тенденция. Тенденция, что все равно есть локомотив. Хотим мы того или не хотим, нравится нам или не нравится, но локомотивом сейчас выступает Америка. Все наши патриоты кричат, что нет, там, значит, Америка катится в пропасть. Может быть и катится в пропасть. Какая-то одна часть Америки уж точно катится в пропасть. Но все-таки из песни слов не выкинешь. По степени личной свободы, по степени возможности себя проявить, высказать там свое несогласие, по степени вот этой вот быстрого реагирования на изменяющиеся ситуации, друзья, при всем моем уважении к нашей стране, мы еще, конечно же, очень далеко. А если уж брать страны бывшего СССР, там вообще ужас, в каких странах, там же вообще мрачно. Та же Восточная Европа бьет себя пяткой в грудь, что она Европа. А на самом деле, знаете, как мы совки, так и они совки. Вот, поэтому здесь надо понимать, что, к сожалению, да, к сожалению, реалии наши мрачны. Но, друзья, вы помните лозунг йоги «Обрати поражение в победы». Да, у нас все плохо. Да, надо все строить. Но в этом же есть и прелесть. Можно построить с нуля, не делая тех ошибок, которые, скажем, сделаны в Соединенных Штатах Америки. Можно все лучшее оттуда взять. Почему? Потому что это тренд или тенденция на весь мир. Но только не делать их глупостей. То есть в любой ситуации, знаете, как в том анекдоте, даже если вас сожрали, у вас как минимум два выхода. То есть и надо просто искать возможность, как сказать, обратить поражение в победу. Очень хорошее такой девиз. Поэтому что мы видим? Что изобретается на Западе, рано или поздно приползает к нам. И выход, это будет продолжаться до тех пор, пока, скажем, если мы говорим там про страны бывшей СССР, пока они не изменят самых базовых, глубинных законов отношения государства к обществу или людей между в этом сообществе, да? То есть, если у нас в стране принципы свободы будут возведены в ранг выше, чем они есть в Америке, то это только лишь вопрос времени, когда Россия начнет доминировать. То есть, Есть высшие сверхлогичные законы управления Вселенной. Они невыразимые. Самое ближайшее слово вот к этому состоянию бытия каждого человека или государства в целом. Одно из возможных таких слов – это слово «свобода». То есть если у вас есть группа людей, где каждый старается не ущемлять свободу других, то есть или такие взаимоотношения, где у каждого максимум его личной свободы при минимуме ущемления свободы другим, это вопрос времени, как внутренний потенциал каждого живого существа проявится в виде праны. Чем больше будет праны, тем больше будет всего остального, и денег в том числе. И новые технологии, новые бизнес-схемы, новые взаимоотношения между людьми выстроятся сами собой, если будет чистое поле, знаете, где расти. Что же мы сейчас видим? Сейчас мы видим вообще непонятно какую ситуацию. Вроде как и свобода, а вроде ее и нет. В общем, очень сомнительно, конечно же, на месте бы, значит, современных политиков у нас, я бы вот как знамя бы взял свободу и на каждом углу пытался воплотить принципы свободы. То есть бы стал большим, значит, чем все американцы вместе взятые, все эти интеллектуалы всего мира. Да, вот в эту сторону тогда каждый человек будет в состоянии проявиться, проявить свой потенциал, проявить свою прану. Если будет много праны, будет много денег. У американцев много праны, поэтому их деньги в ходу по всему миру. Да, они сейчас этим злоупотребляют. Да, они заставили на себя работать весь земной шар. Да, американец потребляет в два раза больше, чем производит. С одной стороны, конечно, надо сказать, ой, какие гадкие. Но с другой стороны, друзья, они как локомотив и все остальное-то и тащат. Так вот, вопрос в чем? Если вы понимаете вполне, как это сделать реально, не гипотетически с помощью мантры янтр, а с помощью вполне логичных схем, то затем, если вы это еще сдобрите известной порцией праны, то у вас все пойдет на ура. Если же вы сталкиваетесь с ситуацией в жизни, когда те или иные законы, скажем, законы страны, не позволяют вам реализовать личную свободу, то знайте, что время работает против этой страны. В йога-поучениях есть очень интересные замечания на этот счет. Смысл этих замечаний, поучений сводится к следующему, что если ты решил, скажем, достичь больших состояний в йоге, то ты должен выполнить определенные подготовительные требования. Ну, то есть, прежде чем начать какую-то практику, ты должен подготовиться к этой практике. То есть, ты должен обеспечить себя там какой-то едой, жильем там и так далее и тому подобное. Но очень любопытное было такое замечание, которое мне очень, я помню, поразило, что одним из очень главных факторов было такое замечание: поселись в стране с добрым, справедливым правителем. То есть и это была гарантия, ну или как, это было одно из необходимых условий для достижения определенных высот в йоге. Я стал интересоваться этим вопросом, ну как это значит, как это так? То есть собрался медитировать, в самадхи собрался уходить, там кундалини поднимать, а тебя просят узнать, кто там у власти. Вроде как, знаете, не состыковочка получается, эти все бродячие йоги. Какая ему разница, кто там у власти, если ты бродячий йог, значит, ты же с социумом не общаешься. Оказалось, не так все, так сказать, отдаленное от жизни, а вполне конкретно. Ну, во-первых, начнем с того, что имелось в виду следующая вещь. Индия, она представляет собой лоскутное одеяло. Это в наших мозгах только вот она, Индия и Индия. Во времена, скажем, еще там 100-200 лет назад Индия была куда как в больших размерах. Туда, я напомню вам, входил и, соответственно, Пакистан, Бангладеш. Одно время входила территория Афганистана. друзья, Таджикистан часть входил, поэтому если вы на стройке видите, значит, рабочих из Таджикистана, вот, они имеют такое же право на йогу, как и индусы, собственно говоря, строго. А это к вопросу о том, кому принадлежит йога. Кто-то пытается сейчас копирайт там поставить, значит. Да вот, так вот, Индия представляла из себя лоскутное одеяло, значит, княжеств. В каждом удельном княжестве, какие-то побольше, какие-то поменьше, был свой раджа и управлял этим княжеством. Они, в свою очередь, подчинялись какому-то более большому правителю, то есть такая иерархия власти, но фактически в каждом княжестве были свои законы, по большому счету, ну такие вот жизненные, то есть свой суд, своя армия, свои какие-то там правила игры. И вот в первую очередь от йогов как раз и просили их, что выберите себе то княжество, где действительно справедливый раджа, и только лишь там занимайтесь йогой. А почему? Потому что все равно незримо вы вплетаетесь в эту паутину ассоциативных связей со всем окружающим. И если где-то на самом верху не понимают законов природы, законов устройства Вселенной и порабощают, делают людей несвободными, придумывают всякие такие крючкотворные механизмы, как бы кого там закабалить, там, как в России, всякие эти крепостные права, прописки, там, я уж не знаю, что там у нас до сих пор осталось, то понятно, что рано или поздно Вселенная сметет эту систему, точно так же, как она в частности смела в свое время фашистскую Германию. Великобритания была царица морей, полмира принадлежала Великобритании, та же Индия была, значит, колонией. Где теперь эта Великобритания? Жалкий остров. И наследие, английский язык по всему миру, и значит, как это... Соответственно, правостороннее движение в автомобилях, вот это наследие Великобритании, да? То же самое произошло и с Советским Союзом. То есть, если государство принимает какие-то законы, правил игры людей, которые посягают на более высокие законы, то это государство разваливается. И вот вам надо начинать какие-то очень ответственные эксперименты с пробуждением энергии кундалини в княжестве, где какой-нибудь там раджа-придурок ведет к гибели. А гибель как происходит? Ну, соседи добрые раздирают, завоевывают его княжество. Или какая-то там междоусобица, война и так далее. Вам это надо в самый неподходящий момент, когда начинается там какая-нибудь революция. Вам это не надо. Поэтому, а так как вот эти ментальные флюиды и вот эти вот ассоциативные связи все равно они будут присутствовать, попробуйте, поучитесь читать чтение мыслей в стране, где идет резня, и где вы будете только лишь и воспринимать, как очередного там бедолагу зарезали. Да? Вам это надо от ваших сверхспособностей в йоге? Не надо. Вот, поэтому вопрос здесь следующий, что, конечно же, если вы собираетесь открыть свой бизнес или как-то заработать денег, мы говорим сейчас в этом ключе, то в первую очередь подумайте, кто там над вами стоит. Насколько степень адекватности, вменяемости, порядочности и соблюдения правил игры есть. Потому что, знаете, вот скажем, если брать Россию, так это же вообще очень интересная вещь. Скажем, Москва, одни правила игры, в какой-нибудь там выезжаете, какой-нибудь край или область, ой, там могут быть совсем другие правила игры. Внешне, конечно же, законы одни, конституция одна, только все знают, кому что принадлежит. Там местный какой-нибудь царек вас придавит. Вот, поэтому вещь это очень, конечно же, такая... серьезное, то есть надо продумывать все, не надо быть таким, знаете, идиотом от йоги. Ой, все люди братья, ой, сейчас будем целоваться, обниматься, ой, никаких коррупционеров нет, значит, никто взятки не берет, все белые пушистые, все там, значит, эти государственные мужи сидят, не спят, не едят, только думают о благе народа. Друзья, надо быть реалистом. К сожалению, это будет, может быть. Но не скоро, может быть, да? Вот, а богатеть и жиреть, что называется, в этом отношении праны, вам надо сегодня. Вы не можете потратить свою жизнь на то, чтобы там в верхах они еще там долго копошились там. Значит, поэтому вот здесь и приходится нащупывать такие, как бы, такие тропинки, чтобы обезопасить себя в максимальной степени. И в каждом конкретном случае это решается по-разному. То есть надо быть реалистом. Реалистом, но при этом помнить всегда, что своим поведением, своим ментальным отношением, в конце концов, тайными мантрами разворачивать весь этот криминал, всех этих бюрократов просто в другую сторону. Вот здесь, как ни странно, йога позволяет вам пользоваться средствами такими, знаете, мощными. Ну, действительно, что вы сделаете, когда там какой-нибудь государственный чин явно попирает права? Вы его не сбросите, вам же не революцию устраивает. Но если это приходит в жизненное соприкосновение с выживанием всего народа, что тут делать приходится? То есть есть очень мощные средства в той же самой йоге, но я еще раз вас призываю, никогда не нарушая первый принцип йоги, то есть не причиняя вреда. Всегда можно сделать так хитро, что самая там мрачная система казнократства развалится, как если бы она развалилась сама. То есть каждый все равно получит свою собственную карму. То есть важно вам лично от себя сделать, внести свой вклад в продвижение к свободе. Но это уже другая тема. Итак, дальше мы идем. Итак, вы написали на одном листке бумаги, в каком состоянии сейчас, на другом листке бумаги, в каком бы вы хотели себя видеть, на третьем листке бумаги придумали переход из одного состояния бедности в другое состояние богатства, и после этого начали его реализовывать. Как начали реализовывать? Очень просто и тупо, шаг за шагом. Сделал раз, сделал два, сделал три. И просто вот выработать привычку, писать шаги, написали шаги, которые вы должны сделать, и дома на кухню прилепили на стену. Каждое утро будете просыпаться, завтракать, раз взгляд у вас на этот листик, ага, такие-то шаги. Как только сделали один шаг, зачеркнули его, сделали второй, зачеркнули. И вот таким образом вы должны как бы научиться применять в своей жизни второй принцип йоги, то есть вот эта логика, обычная понятная логика достижения цели. Вот. Но это со стороны логики, со стороны же йоги вы ищете соответствующие разделы мантра-йоги, находите соответствующие мантры, необходимые для реализации лично вашего варианта бизнеса. И начинаете по полной программе все эти методы применять. Безусловно, они не должны, так сказать, идти в ущерб. Вернее, вы не должны на них время тратить больше, чем на основной бизнес. Да? То есть они должны, как мы уже сказали, по остаточному принципу. Но не воспользоваться ими глупо. Если йоги едини древности передали нам эти древние знания, в том числе и эти мантры, дающие здоровье, богатство, власть, которые там всю темноту мира, значит, заставляют, что называется, исчезнуть, расправляются с этими казнокрадами, мздоимцами, с этими всеми коррупционерами, криминалом, всем тем, что вам не нравится. Почему бы вам не внести свою лепту в уничтожение того, что вам не нравится в вашем мире? В конце концов, своим действием или бездействием до этого вы создали благоприятную почву, чтобы это все вы видели сейчас. Поэтому я не вижу основания не пользоваться мантрами, янтрами, значит, и другими вот этими способами. Выберите время, выберите место так, как это, значит, соответственно, сказано. Уединитесь там или как-то по-другому сделайте. И вперед по полной программе. Но опять же, только после того, как сделаете все от себя зависящее вот в продвижении к своей цели обычными средствами. Наконец, следующий момент, который также необходимо помнить. Но мы поговорим о нем на следующей лекции. Давайте на сегодня все.